Мы же упоминали на предыдущих уроках, что Вилинский Гаон сопоставлял 10 главам книги Дворим 10 столетий 6-го тысячелетия. То есть 7-е столетие кончилось в год Тавшин, это 40-й год. А 8-е началось после этого. Так вот, 8-му соответствует глава Ницавим, то, что мы сейчас считаем. То есть, короче говоря, этой главе соответствует катастрофа. И тут говорится, я прощу тоже, то есть готов русский перевод. Знаете, эта глава, это не совсем как глава предыдущая Китово, где говорится очень много о проклятиях. В этой главе есть много благословений, но есть вот месте, где есть очень непростые проклятия. Тут говорится о человеке, который благословится в сердце, говоря, мир будет мне, когда буду ходить по произволу сердца своего. То есть есть такой человек, который идет за своим сердцем, своим желанием, и он еще провозглашает, что мне будет с собой будет все в порядке, все будет хорошо. И дальше говорится там очень страшная вещь. Сказано так, неблаговолит Господь простить ему, и возгорится на гнев и Господ и ярость его на того человека, и пойдет в него все проклятие, написанное в книге этой, соответственно, Господь имя его из Поднебесной. И отделит его Господь для злополучия всех колен Израиля, собрав всем проклятием завета, написанного в этой книге, немножко сокращаю, и скажет последующий род, дети наши, ваши появятся после вас, чужеземец, который придет из земли дальней, увидит бедствие этой той земли, и недуги ее, которую поразила Господь, серый сон, пожарящая вся земля, не севается, не произрастает она, и не исходит на ней никакая трава, как по истреблению с дома и Аморы, и так далее. Ну, известная история, что как-то Святую Землю посетил известный американский писатель Марк Твен, и он видел, что здесь происходит, он почитал это место в Библии, не Китор, не Библия, что то, что он видит в Святой Земле. Однако я боюсь, что, надеемся, что больше не будет, хватит того, что есть. Но я помню, что когда Рав Шимшон Пинкус касался этого пророчества, он говорил, это выглядит как атомная бомба. Предпочитайте просто, очень похоже. Он об этом говорил еще до того, как Иран рвался к атомной бомбе. Просто это что здесь написано. Что? Тут сказано следующая вещь. Это 29 глава, я почитаю это на иврите, это 22 стих. Гафрит в омелах срефа кол арца. По-русски серая соль, пожарище вся земля. Не севается, не прозастает, и исходит на ней какая трава, как по истреблению Содома и Гоморры и так далее. И скажут все народы, дальше говорится, за что сделал Господь так с этой землей? За что пыл это великого гнева? и скажут за то, что они оставили завет Господа Бога, отцов своих и так далее. Давайте просто поймем, что тут написано. И мы видим, что завершение книги Дворим, завершение проклятий, суть проклятий – нас предупредить, от чего остерегаться, от чего оттолкнуться. Я объясню это, как я это понимаю. Есть одно место на Советке Душин, по-моему, это была история с мамой Раби Тарфона. То есть она хотела обмыть ноги своего великого сына, тут буду пить, если правильно помню. Раби Тарфон видел это унижение своей мамы. И сказали ему мудрецы, рационазы квода, ее желание – это ее почет. Человек, у нас, каждый из нас есть много желаний. Не важно, что такие хорошие, дурные, это, естественно, не наша тема. Но почет человека, даже более того, у него это почет. Его я, его важность в том, что его желания исполняются. А еще даже не другими, а то, что он сам делает то, что хочет. И тут заложен совершенно тяжелейшая форма дурного начала – это желание делать то, что хочу. Которое, это желание пролезает через много дыр, даже просто как человек делает чего. Не то, что когда кончается с чего. По большому счету надо понять, что это когда человек руководствуется этим желанием, то это противоречит основе принятия Торы. Это основа называется принять на себя бремя Царства Всевышнего. И когда тут надо понять в этом месте один вопрос. Почему из-за греха одного человека наказываются другие, это вопрос другой. Но тут и это тоже наша глава недельная, что есть такое понятие «ревут», как все евреи ответственны друг за друга. Но надо понять здесь сам грех, не кто за него ответственен. Это желание идти по своей воле. Нам сказали наши мудрецы в Масехет Авот, нам сказали, что «Асэ рацонока рацонха» – исполни его, то есть Всевышняя воля, как будто твоя воля, он исполнит твою волю, как будто его воля. Отмени свою волю перед его волей, и он отменит волю других перед твоей волей. Тут в этом мишне записана основа жизни еврея. Это подчинить свою волю, полностью волю Всевышнего. И с одной стороны, искать и устремиться на исполнение воли Творца, а с другой стороны, отменить волю свою, когда это не соответствует воле Всевышнего. Вот этот человек, который являлся причиной всех этих проклятий, он этого не сделал. Надо хорошо понять, что мы неспроста читаем эту главу перед Рош ха-Шана. Это касается того, что мы все предстоим перед Всевышним Рош ха-Шана, как сказано в начале этой главы. То, что весь народ вместе предстоит перед Всевышним. Однако есть еще одна вещь, что основа Рош ха-Шана – это провозглашение, принятие на себя Царства Всевышнего. Причем тут есть очень принципиальная вещь, не просто благодарить Всевышнего Царь Вселенной. Ну, Царь Вселенной – это не так тяжело провозгласить. Просто он царь на каждого из нас. То есть человек очень легко провозгласить Всевышнего Царем над всем миром, кроме того темного угла, в котором он хочет делать то, что хочет. На это место Царство Всевышнего не распространяется. Когда так он хочет думать. Нет такого места. Но я объясню. Есть очень такое распространенное выражение и распространенное желание. Человек делает чего? Возвращается к Торе. Приходит в еврейскую общину, приходит в Ишиву. У него есть такое очень четкое желание: примите меня таким, как я есть. Таким, как я есть. Я сейчас коснусь, тут вещь тонкая. Человек не должен быть, подражать другим, должен быть Всевышним таким, как он есть, но при том, что он примет на себя полностью волю Творца. Однако слова эти, пусть не примет таким, как есть, зачастую означают, что он не готов принять на себя волю Всевышнего полностью. Пусть Всевышний меня не дает вознаграждения и так далее, меня простит все такому, каким я есть. Как я есть. И это, безусловно, это относится к той категории людей, которые провозглашают, что с нами будет все хорошо, мы делаем то, что хотим. И то же самое. И тут тонкая грань. И, безусловно, по большому счету, тут не надо доходить до Рош ха-Шана. Это принятие себя в Царство Всевышнего, это мы делаем каждый день, чтение Шма Исраэль, тоже это полностью противоречит. И тут есть тонкая вещь. С одной стороны, человек должен принять на себя цель на волю, время Царства Всевышнего, с другой стороны, должен остаться самим собой и служить Всевышнему таким, как он есть. То есть, поймите, то, что у каждого из нас есть совершенно индивидуальный способ служения Всевышнему, это я знаю. Но он проявляется когда? Только если он полностью на себя принимает бремя Царства Всевышнего. Когда человек принимает на себя со всем своим прошлым, со всеми своими недостатками, со всеми своими проблемами Царства Всевышнего, и он делает это серьезно, не на один день Рош ха-Шана. И ищет волю Творца и трудится попросить своего другого начала, чтобы эту волю исполнить, то именно в этой борьбе, в этом труде на исправление самого себя раскрывается индивидуальность этого человека. Так растет истинный служитель Всевышнему. И в этом раскроются его большие силы, как каждого из нас. Я уже говорил об этом круто еще раз. Помню, это было 43 года тому назад. Мы с женой, с своими маленькими детьми, первый раз переехали в так называемую харидийную общину. Внешне это казалось все одинаковые. Черные шляпы, черные, темные, неважно сейчас, костюмы. Женщины тоже скромно одеваются, парики или головной убор. вроде бы все одинаковые. Но немножко это же называется, когда немножко осели, то начали видеть величайшее разнообразие человеческих личностей, которое проявилось именно в рамках того, что внешне все очень похоже. Почему? Потому что на самом деле Всевышний хочет от нас индивидуального служения, индивидуального работы, чтобы каждый индивидуум проявился во всей своей красе в рамках принятия на себя времени Царства Всевышнего, в рамках труда над изучением Торы, исполнения Торы. И в этом по-настоящему проявляется величие каждого человека, каждого индивидуума таким, как он есть. Однако дурное начало нам нашептывает что-то другое. Ты будешь как все, так ты потеряешь свою индивидуальность и так далее. И это то, что нам надо напомнить себе в эти святые дни, слихота, потом Рош ха-Шана и Кипур, что это время принять на себя без ограничений, без оговорок, без условий. Бремя воли Всевышнего, бремя Царства Всевышнего, чтобы Всевышний был царем не только над там, но и у меня, как у каждого из нас. По большому счету, это есть истинная тшува Рош ха-Шана. Что мы не говорим виду, не исповедуемся, это не сделать нельзя, попросту говоря. А в чем проблема этого тшува Рош ха-Шана? Это принять на себя заново, исполнить волю твоего Отца цельно, идти по прямому пути, живя его волей. Это, и об этом говорится Хаим Берацойну, жизнь в его воле, то, что ищет и живет его волей, то он этим устанавливается истинная жизнь. Добавлю здесь еще одну вещь. Есть такая тема. Просят в Рош ха-Шана личные просьбы. Ну, скажем так, есть разговоры, чтобы не просить. Как-то Пинкус сказал об этом так, что как можно не просить, а что будет с нами, если не будем просить то, что нам нужно. Я объясню немножко эти вещи. Когда мы провозглашаем не только над Америкой, Россией, Китаем и так далее, Царство Всевышнего, но и над самим собой, и собираемся это исполнять, то, что мы говорим, то мы тем самым делаем Всевышнего нашим царем. Есть у наших мудрецов такое выражение «Эн мелех белуам». Мера Царства Всевышнего, она как бы зависит от того, что есть ли народ, который подчиняет себя полностью Творцу. О, это такое понятие, надо знать. «Эн мелех белуам» – «нет царя без народа». Однако тут есть и противоположная сторона. Когда есть народу царя, то царь дает ему жизнь и пропитание. И поэтому, когда Всевышний раскрывается в этом мире как царем всего творения, это причина, чтобы у нас было также и заработок, и все блага. Когда то, что Всевышний царствует над всем миром, скрывается, а тем более скрывается для нас, мы в это недостаточно верим, причина, что мы потеряли очень много. Потому что когда Всевышний не царь, то нам нечего ему нам дать. И поэтому, когда мы по-настоящему принимаемся бремя Царства Всевышнего, возвращаемся к исполнению Торы ценно, что нет для нас более, вещи более важной, чем это, для того, чтобы удостоиться ктива хасима това, удостоиться благословения Всевышнего на следующий год. Потому что тогда, когда Всевышний наш царь, царь несет добро своим подданным. Если мы, для нас он не царь, то, соответственно, в другую сторону. Как-то Рамой Шапиро это объяснил, то, что приводит Тосафот Масехет Брахот, там есть, там рассказывают, что Билам, он ожидал того мгновения, когда Всевышний гневается на свой народ. Тогда он хотел, что так сказать, проклясть в этот момент. Однако остался спрашивать, что он мог себе сказать. В этот момент. Ну, там есть несколько ответов. Один еще вам сказать. Он сказал, что мог сказать одно слово. Калем. Калем был уничтожен. И об этом говорит дальше. Всевышний, так говорит Тосафот, Всевышний обратил слово Калем, слово Мелех, царь. Те же самые согласные буквы. Каф, ламед, мем, это калем. А если наоборот, это мелех. Это мелех. И пишет Тосафот, что Билам хотел в кратчайшее время, то у него будет, как он думал, надеялся, проклясть словом калем. А Всевышний обратил это к добру, это имя, и мы удостоились, уже тоже сказано в стихе одного из благословлений Билама, Трат Мелех, буквально Трат Мелех, это благоволение царя на нем. Это благоволение, это источник жизни. Калем, это источник гибели, Мелех, это источник жизни. Это надо хорошо знать, что когда мы ищем и соблюдаем, ищем и исполнить, и полностью это цельно, ищем для себя цельную жизнь.